Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В основании нашей сегодняшней проповеди лежит текст из 8 главы Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 23 по 27 стихи. Вначале я бы хотел показать вам контекст для наших сегодняшних размышлений. Сотворив человека, Бог поручил ему владычествовать над землей. Человеку было предназначено стать монархом. Книга Бытие говорит, что Бог поручил человеку владычествовать, властвовать, повелевать, то есть царствовать на земле. Но затем человек впал в грех и был низвержен с престола. Он утратил свой суверенитет, право владычествовать, утратил величие и способность царствовать над чудом природы, над податливой землей, царством, данным ему Богом. Земля тотчас была проклята, и в результате этого проклятия контроль над землей оказался в руках узурпатора сатаны, князя века сего. Человек утратил владычество над землей, а земля утратила свою былую славу. К чему все это привело? Приведу лишь несколько последствий. Болезни, недуги, смерть, сложности в отношении между людьми, войны, горе, несправедливость, ложь, голод, природные катаклизмы и дьявольские козни. Вот к какому результату привел грех. И земля до сих пор стенает под гнетом всех этих последствий. Но Библия развернула перед нами великий и славный план искупления, согласно которому Бог предлагает искупление не только человеку, но и всей окружающей его среде. И земля, и вся вселенная получает искупление, а проклятие будет обращено вспять. И земля, и вся вселенная получат искупление, а проклятие будет обращено вспять. Чтобы это произошло, Божий план предусматривает пришествие Бога на землю дважды. В первый раз Бог придет, чтобы искупить человека. Второй раз Он придет, чтобы искупить землю и всю вселенную. Мы видим, что в свое первое пришествие Господь Иисус Христос пошел на крест и воскрес из мертвых ради искупления человека. Второй раз Он явится в блеске славы и установит тысячелетнее царство, а затем на веки веков новую землю и новое небо. И это станет искуплением всего творения. Таков Божий план, и Христу надлежало его исполнить. Окончательный же замысел состоит в том, что во вселенной уже не будет печали, не будет слез, не будет ни боли, ни недугов, ни смерти, ни болезни, ни трудностей, ни катастроф, ни бесов, но полноценная праведность, святость, любовь, красота и слава навеки веков. Итак, первый этап — это установление тысячелетнего царства, а второй этап — это царство вечности, когда Он сотворит новое небо и новую землю, совсем не похоже на ту, на которой мы живем сейчас. Все, о чем мы знаем в этом мире и что свидетельствует о проклятии, все, что отравляет существование человека, все, что разбивает ему сердце, все, что забирает у него радость, все, что крадет у него владычество и верховенство над природой, все будет обращено вспять. Библия говорит, что мы будем царствовать во веки веков вместе с сидящим на престоле Христом. И это будет искупление вселенной. Сейчас, видя, как будет искуплена земля и вся вселенная, человек может совершенно четко понять, что сам он не сможет произвести эти перемены. Мы можем попробовать решить какие-то проблемы, но никогда не сможем полностью освободиться от них. У нас для этого просто нет сил. У нас появилась способность забросить в космос небольшую ракету, но это всего лишь засоряет космос. Мы можем сконструировать всевозможные машины и станки, но они лишь будут загрязнять окружающую среду. Один врач мне сказал, что на каждую решенную медицинскую проблему создается 6 новых, которые еще предстоит решить. Поэтому чем больше мы спешим, тем дальше нас отбрасывает назад. Чем больше мы продвигаемся вперед, тем более серьезные проблемы будут стоять перед нами. Человек не может отменить проклятие. У него на это просто нет сил. Каких бы мы успехов ни достигли в основании ядерной энергетики, мы все равно не сможем изменить обстановку вокруг нас. Мы не сможем изменить Вселенную. Мы даже представить себе не можем, какая сила нужна для того, чтобы отвратить проклятие, создать новое небо и новую землю. Ровно как и не можем представить, какая сила была необходима, чтобы Бог вначале создал все творение и удержал его. Псалом 61 говорит: «Сила у Бога». Книга Иова 26:14. «Гром его – могущество». В первой главе книги Наума написано: «Господь велик могуществом». Исаия 26:4 говорит: «Господь Бог есть твердыня вечная». Псалом 64:7. «Бог, поставивший горы силою Своей, припоясаны могуществом». Неудивительно, что в Псалме 62 Давид восклицает: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томилась плоть моя, чтобы видеть силу Твою». Какую же силу имеет Бог? Согласно Римлянам 1, вечная сила Его, через рассматривание творений, видимо. Чем больше мы смотрим на Вселенную, тем больше нас шокирует та сила, которая явлена здесь. Если с помощью многотонного бульдозера ворочать тонны грунта, необходимо потратить несколько сот литров топлива, то какая же сила нужна для того, чтобы так невообразимо двигать Вселенную? Наши небольшие телескопы способны заглянуть на 4 миллиарда световых лет или на 40 секстиллионов километров. Если это вам ни о чем не говорит, попробуйте число 40, после которого стоит 67 нулей. Мы способны увидеть это настолько вперед, но это лишь близко не подходит к краю космоса. Мы сами живем на шаре, длина которого по окружности около 40 тысяч километров, 13 тысяч километров в диаметре, а масса составляет около 6,5 септиллионов тонн. И представьте себе, этот шар подвешен ни на чем. Вы скажете: так Землю не держит сила притяжения. А что такое притяжение? Что это за сила, которая держит эту сферу в космосе? Причем не просто держит, но еще и заставляет вертеться. Где же те ракеты, которые бы заставили нас вращаться со скоростью больше 1500 километров в час? Вы знаете, что в эту минуту мы с вами с этой скоростью движемся по кругу. Более 1500 километров в час. Причем скорость можно замерить очень точно. Мы не только вертимся вокруг своей оси, мы еще и облетаем Солнце по орбите длиной около 150 миллионов километров. За минуту пролетая около 1800 километров. Но это тоже еще не все. Вся наша Солнечная система с еще большей скоростью движется по орбите галактики, и для этого ей нужны миллиарды лет, чтобы пройти полный круг. Откуда берется такая энергия? Что заставляет нас двигаться? Кстати, знаете ли вы, что одна самка трески мечет за один помет 9 миллионов икринок? Но это так, информация для разнообразия. Но Бог — это не только Бог больших чисел, но и малых. Знаете ли вы, что если измерить мощность энергии Солнца в лошадиных силах, получится 500 тысяч миллионов миллионов миллиардов лошадиных сил, а в нашей галактике существует по меньшей мере 100 миллиардов таких Солнц? А сколько таких галактик во всей Вселенной, не знает никто. Что заставляет их всех двигаться? А знаете ли вы, что в одной чайной ложке воды находится миллион миллиардов триллионов атомов? Атом — это не что иное, как сгусток энергии. Вы скажете: но ведь внутри него есть вещество, и часть этого вещества составляет одна триллионная. Например, если бы вы взяли меня, я знаю, что многим этот процесс вряд ли бы пришелся по душе, и сжали меня так, чтобы освободить меня от всех пустот, оставив лишь одну материю, то, учитывая мой рост 1,80 м, вся материя во мне займет лишь 0,1 литра, а все остальное — энергия и движение. Итак, что же заставляет двигаться все творение? Когда Библия говорит, что Иисус держит все словом силы своей, это не означает, что Он держит в руке материю. Это значит, что Он придает силу каждому атому во Вселенной, и Вселенная движется. Непостижимая сила Божия. Как вы думаете, есть ли у Бога сила вновь воссоздать Землю? Я думаю, есть. У Него есть сила обратить вспять проклятие. У Него есть сила вернуть Эдем, сила создать новое небо и новую Землю. Я верю, что именно поэтому и пришел Иисус, чтобы показать нам эту силу. Я верю, что Иисус пришел в этот мир, чтобы раз и навсегда заявить, что Он Бог, и что у Него есть сила принести Царство Божие на проклятую землю. Заявить нам о том, что Он есть обещанный Царь, обещанный Мессия, что Он может вернуть человечеству Его владычество и восстановить землю. Потому что на это у Него есть сила и власть. Матфей в первой главе продемонстрировал родословную Иисуса. Он был прямым потомком Авраама и Давида. Во второй главе Матфей показывает, что его рождение подтверждает, что он Мессия. Он родился от Девы. Позже эта миссия была подтверждена при крещении, а Святой Дух помазал его на служение. После этого Иисус подтвердил свою готовность исполнить эту роль через искушение, и в этом проявилась его власть над сатаной. Затем он подтвердил свою правоту своих слов через проповедь, а сейчас, в главах 8 и 9, Иисус подтверждает свою силу. Откроем Матфея 9:6. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть». Пока на этом остановимся. В этом сама суть его чудес, чтобы все видели, что у него есть власть. Его чудеса — это предвкушение его царствования. Исцеляя больных, он давал возможность заглянуть в будущее, увидеть славное царство, где не будет болезней. Воскрешая мертвых, он давал возможность увидеть славное царство, где не будет смерти. Усмиряя волны на море, он давал увидеть славное царство, где стихии природы уже больше никогда не будут выходить из-под контроля. Изгоняя бесов, он давал увидеть царство, где уже никогда не будет дьявольских козней. Говоря истину, он давал заглянуть в царство, где не будет лжи, но будет царствовать истина. Демонстрируя свою святость, он показывал будущее царство, в котором будет лишь праведность. Все его дела говорили: «Я тот, кто может обратить вспять проклятие. Я тот самый, кто способен вернуть человеку утраченное им владычество в вечном царстве». В 9 главе 8 стихе говорится, что народ, увидев эти чудеса, удивлялся и прославлял Бога, давшего такую власть человекам. В главе 10 Иисус, призвав 12 учеников своих, дал им власть. Он дал им власть в двух сферах — изгонять из нечестивых духов и исцелять болезни. И это две сферы, в которых было дано действовать апостолам. Им никогда не позволялось вторгаться в сферу законов природы. Такие чудеса мог творить лишь Иисус. В Матфея 28 Иисус сказал: «Дана мне всякая власть». В Марка 9:1 сказано: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Он говорил о своем преображении. После этого он тотчас пошел на гору и оказался в окружении тех, кто давно умер, Моисея и Илии. Он вызывал их из царства мертвых, и в этом его сила. В Луке 4:32 говорится: «И дивились учению его, ибо слово его было с властью». Стих 36. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он с властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят». 1 Коринфянам 1:24 говорит: «Христа — Божию силу». Итак, Матфей показывает нам, что у Иисуса Христа была власть над всеми, без исключения, аспектами проклятия. Над болезнями, над кознями сатаны и его бесов, над природными стихиями, животными, болью и всем, что только можно представить. Он показал себя истинным наследником на земле, царем царей и Господом господствующих. Следующие три чуда показывают власть Иисуса над природными явлениями, над сверхъестественными силами и над грехом. Итак, мы переходим от болезни к стихиям природы, сверхъестественным явлениям, вызванными бесами и греху, а затем и к смерти. И все три чуда — восхитительная картина его власти. Посмотрим с 23 по 27 стихи. Мы будем размышлять над четырьмя пунктами: обстоятельства, паника, сила и изумление. Начнем с обстоятельств. Открывая сейчас стихи 23 и 24, вспомним, что Матфей только что продемонстрировал три чуда, а затем показал отклик людей. В стихах с 18 по 22 мы видим, как отреагировал народ. Он показывает, какими разными способами народ реагировал на Христа. Все они были восхищены, заинтересованы, любопытны и изумлены его властью и силою. Но когда он довел дело до самой сути и сказал: «Если вы хотите следовать за мной, вам придется оставить все, вам придется заплатить серьезную суровую цену и посвятить себя полностью», и тогда они отвернулись и оставили его. Такова была их первая реакция. Сейчас мы переходим к следующим трем чудам, и мы увидим совершенно иную реакцию. Стих 23. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Толпа народа стала теснить их настолько, что Иисус уже не мог справиться с этим давлением. И он сказал: пора отплывать». Они были на западном берегу Галилейского моря. Это было небольшое озеро, примерно 21 километр в длину и 13 километров в ширину. Иисус сказал: «Отплывем на другую сторону». Заканчивалась суббота, и я думаю, что Иисус очень устал. В 16 стихе сказано, что настал вечер, и уже явно наступила ночь. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Вместе с той лодкой, на которой Иисус отплыл от Капернаума, вслед его отправились несколько других лодок. Марк говорит, что с ними были и другие лодки. И действительно, Галилейское море так и пестрит небольшими лодками, ведь там было много рыбаков. В этом месте до сих пор водится много рыбы. И если вы будете в той местности, вас обязательно накормят рыбой Петра. Очень вкусная рыбка. Поэтому вместе с Иисусом на другой берег отправилась целая флотилия. Иисус был в лодке с некоторыми учениками. Лука и Марк говорят, что к тому времени он уже избрал 12. Возможно, некоторые ученики находились вместе с ним, а кто-то в других лодках. Когда говорится, что за ним последовали другие ученики, речь идет не только о 12 учениках. Нужно смотреть весь контекст, потому что это вызывает неправильное толкование. Слово, которое здесь стоит во множественном числе, означает «учащиеся» или «последователи». Слово с очень широким значением. Некоторые исследователи высказывали мысль о том, что слово «ученик» означает христианина второго уровня, более духовного, христианина высшей касты. То есть были обычные христиане и были ученики. Но здесь дело не в этом. Одной из причин, почему мы не можем воспринимать это слово, находится в 5 главе, в 1 стихе. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Что это за ученики? Некоторые думают, что это 12 апостолов. Но тогда эта проповедь не может считаться проповедью о спасении, потому что они уже уверовали. Это подсказывает нам то, что слово «ученик» означает здесь лишь «учащийся», то есть тот, кто только учится. И эта Нагорная проповедь говорит о спасении. Итак, мы подходим к 21 стиху 8 главы. «Один из тех, кто назван учеником, по сути говорит, я не пойду за тобой, пока не умрет мой отец». Иисус ему отвечает, «Тебе следовало бы позволить этому миру самому разбираться со своими мертвецами, а ты лучше благовествуй Царство Божие». Этот человек был назван учеником, но не последовал за Христом. Здесь очень важно понять контекст. Все вы, находящиеся здесь, ученики Джона МакАртура, вы учащиеся, потому что вы слышите и воспринимаете учение. Кому-то из вас оно нравится, а кто-то его отвергает. Кто-то из вас думает, что это хорошее учение, кто-то считает плохим. Но все вы кое-что воспринимаете, поэтому вы учащиеся или ученики. Если вы поступите в Лос-Анджелесский университет, то, сидя за партой, вы будете учениками. Например, в 15 главе от Иоанна сказано, «Всякую у меня ветвь, которая не приносит плода, он отсекает и бросает в огонь». Что значит «ветвь у меня»? Это значит «ученик». Есть такие ученики, которые имели связь со Христом, но не приносили плода, не являли праведности, не являли ничего, что было признаком истинного спасения. Все они были отсечены и брошены в огонь. Они были учениками, но не настоящими. В 13 главе от Матфея описаны 4 почвы. Все это люди, которые следовали за Христом. Это 4 типа учеников. В 3 почвах оно погибает, а в одной растет. Одна была истиной, а 3 оказались ложными. В 10 главе от Матфея Иисус говорит, «Претерпевший до конца спасется». Иуда не претерпел до конца и тем самым показал, что не был истинным учеником. Иисуса окружало множество учащихся, но то, что их звали учениками, вовсе не означало, что они были верующими. Для большей ясности разделим всех учеников на 4 категории. Первая категория — любопытные ученики. Они следовали за Иисусом. Они слушали, восхищались, были заинтересованы, их изумляло все, что Он говорит. Но однажды в 6 главе от Иоанна Иисус сказал им, «Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, то есть кто не примет меня всего без остатка, кто не признает мое полное владычество над своей жизнью, тот не может быть моим учеником». И далее сказано, «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» И Петр ответил ему, «Кому нам идти? Только ты имеешь слово вечной жизни». И затем он сказал, «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». То есть Петр заявляет, что мы не похожи на тех учеников, кто проявляет лишь любопытство. Мы верим и знаем, что ты Христос. Затем была группа убежденных учеников. Они имели интеллектуальные убеждения. Классическим примером такого ученика служит Никодим. Он был рядом и слушал то, чему учил Иисус. Он видел то, что делал Иисус. И придя ночью, он сказал, «Я думаю, что ты от Бога». Кроме того, были тайные секретные ученики, подобные Иосифу из Аримафеи. Наконец, были преданные, смелые, открытые ученики, которые следовали за Иисусом. Итак, когда в тексте сказано «ученики», это слово не означает ничего конкретного, потому что, как мы уже узнали, ученики были разными. И при всех этих обстоятельствах Иисус собирался показать им непостижимое действие. И вот 24 стих. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами». Пока на этом остановимся. Лодки были совсем небольшими, они были без особой защиты. И вот на такую открытую лодку надвигается настоящий шторм. А это небольшое озеро, и вся Иорданская долина находится ниже уровня моря. Река Иордан впадает в Мертвое море, которое находится на 430 метров ниже уровня океана, протекая через Галилейское море, которое находится на уровне 213 метров ниже уровня моря. Когда со стороны Средиземного моря приходят холодные ветра, эти воздушные потоки спускаются с горы Ермон и смешиваются с теплыми воздушными массами в том самом Галилейском море. И перемешиваясь, эти массы провоцируют страшные порывы ветра. Эти массы образуют вихри, и, как правило, начинается шторм. И это может происходить совершенно внезапно, без предупреждения. И такое случалось довольно часто. Никогда не забуду свой собственный опыт, когда я впервые сел в лодку в Капернауме. Это была очень малюсенькая лодка. Мы переплывали на другой берег. Но не успели мы доплыть до середины, как вдруг началась буря, и мы ничего не видели, кроме белой пены. Волны бились с такой силой, что нас окатывало с ног до головы. И причем шторм этот появился буквально ниоткуда. Но потом нам сказали, что это частое явление. То же самое случилось и в ту ночь. Было темно, и, как говорит текст, сделалось великое волнение. Кстати, здесь употребляется слово, которое означает «землетрясение». То есть это было настоящее потрясение на море. А когда трясется земля, вода реагирует на эти потрясения. Итак, мы видим шторм, бурю и ураган. И вот сделалось великое волнение. Эти рыбаки видели немало штормов, но такой мощный ветер они видели впервые. Я немного могу себе представить, как это было. Этим летом мы поехали на Ниагарский водопад и подплыли поближе к самому водопаду. Наш пароходик болтало как щепку. Мы все промокли до нитки. И вот ты видишь перед собой падающие миллионы тонн воды. Все это происходит примерно 15 минут, потом судно разворачивается, и все это время ты поешь гимны и пытаешься успокаивать себя. Все будет хорошо, они ведь занимаются этим постоянно. Здесь нет никакой проблемы. Но если бы вы оказались в подобной ситуации и не знали бы о том, насколько это безопасно, то представьте себе, в каком огромном напряжении вы бы находились. И вот ученики находятся на море, ночь, шторм, ветер, они даже не видят, что происходит. И мне очень нравится следующая строчка. «А он спал». Он спал крепким сном. Он был настолько утомлен, что не просто заснул, но заснул так, что буря не смогла его разбудить. По нему хлещут волны, дует ветер, а он спит, как младенец. И вот эти маленькие лодочки носят по волнам. Они наполняются водой, а Создатель крепко спит. Он благодушествует и даже не боится. Он абсолютно веряет себя Отцу, и поэтому он спит. Как было бы прекрасно, если бы мы так жили. Обстоятельства этого мира бросают нас в разные стороны, и мы перестаем доверять Богу и впадаем в панику. Итак, шторм усиливается. Рыбаки делают все возможное, но ничего не выходит. И здесь мы переходим ко второму пункту – паника. Кстати, когда профессиональные рыбаки обращаются к плотнику за советом, то можно понять, что ситуация по-настоящему тревожная. Иисус ведь даже никогда не жил на берегу моря. Он жил в Назарете, очень сухопутном городке. У людей начинается паника. Ученики подошли к нему, чтобы разбудить его. «Учитель, господин, спаси нас! Мы погибаем! Проснись!» Это крик отчаяния. Им больше некуда обратиться. Иногда Бог доводит вас до крайней точки, чтобы обратить на себя наше внимание. В арсенале учеников больше не оставалось человеческих решений, и они взывают к Иисусу. В этом была их надежда, потому что они видели, что Он обуздывает болезни, творит чудеса и сможет успокоить и море. У них был страх, смешанный с верой. Вряд ли можно представить себе более драматичную сцену. Они в отчаянии. Они похожи на того капитана, который всем всегда заявлял, что не верит в Бога. Но как только его смыло с моря волной, он воззвал к Богу. Когда же его вытащили на борт и спросили, как же ты никогда не верил в Бога, то он ответил, даже если Бога нет, то для такого случая он должен быть. Когда кто-то заболевает или умирает, когда мы теряем работу или когда начинаются проблемы в семье, или когда мы в отчаянии, мы начинаем взывать к Богу. Марк пишет, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? А в вашей жизни были такие обстоятельства, что вы говорили Богу, «Бог, разве тебе не все равно?» Это недостаток веры. Мы до конца не можем понять, и его любовь. Но здесь ничего нового нет. И в былые времена так поступали святые. Вспомните Псалом 9, стих 22. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Бог, почему тебя нет рядом в тот самый момент, когда ты мне нужен? Больше всего». Или Псалом 43, 23. «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Боже, за тебя нас сейчас убивают. Проснись, почему ты спишь?» Похожие слова в Исаии 51, 9. «Восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Рава, поразила крокодила? Не ты ли искушала море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?» Пророк говорит: «Проснись, Боже! Разве ты не видишь ужасную дилемму, перед которой предстал твой народ? Как ты можешь спать среди всего этого?» И мы точно так же обращаемся с Богом в подобных ситуациях. Но Иисус дает классический ответ. Стих 26. «Что вы так боязливы, маловерные?» Давайте на этом немножечко остановимся. Почему вы так боязливы? Вы скажете: «Ты, наверное, шутишь. Оглянись вокруг, сейчас кромешная ночь, невидимая буря, шторм, лодка наполнилась водой. А ты говоришь, почему мы так боязливы?» Кстати, это греческое слово, переведенное как «боязливы», означает «трусливы», а это грех. Потому что в Откровении 21.8 написано «боязливых же и неверных, скверных» и так далее. Это то же самое слово. И Марк в параллельном отрывке говорит: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Разве вы не верите в меня и в мою силу?» В этом и заключается суть вопроса. Если вы верите в Божью любовь и силу, вы сможете противостать любой буре. Во-первых, Бог заботится о вас. Во-вторых, вы знаете, что Он может справиться с любой ситуацией. Они сомневались, поэтому Иисус называет их маловеры. Они видели то невероятное количество чудес, которые сделал Иисус, но все равно говорят: «Тебе и нужды нет». Итак, ученики прежде всего поняли, что у них недостаточно веры. Поэтому в Луки 17.5 они говорят: «Господи, умножь в нас веру». И знаете, что Он делает? Он тотчас исцелил 10 прокаженных. Он как бы сказал ученикам: «Посмотрим, поможет ли это вам обрести веру». Маловерие, по сути, это недоверие силе Божией. Это значит, что вы не верите, что Бог восполняет нужды. Вы в это не верите и начинаете волноваться, тревожиться, паниковать. Вас обуревает страх и трусость. Вы не верите в то, что Бог может о вас позаботиться. Либо вы верите в то, что Ему все равно, либо в то, что Он способен сделать чудо. Кстати, даже если бы они действительно тонули, им и тогда не стоило бояться, потому что это все равно соответствовало Его воле. Ведь они явно знали ветхозаветные псалмы. Помните Псалом 88? «Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их». Или Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Мы верим и не будем бояться. Мы не убоимся стихий. Возможно, они забыли 106-й Псалом. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речит, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, и душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и Он приводит их к желаемой пристани». Очень явное пророчество о том, что совершил Иисус. И вывод напрашивается сам собой. Иисус есть Бог. Итак, от обстоятельств и паники мы переходим к силе. Уильям Каупер написал такие замечательные строки: «Восхитительны Божьи пути, невероятны Его чудеса. Ногами Он твердо стоит на волнах и штормом готов управлять. О, вы боязливые маловеры, ободритесь, не бойтесь тех туч. Уповайте на то, что из этих небесных окон прольются потоки любви». Стих 26. «Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Марк описывает это так. «Он, встав, сказал морю: умолкни, перестань. И вот на море воцарился штиль, волны исчезли, ветер утих, и все успокоилось. Вот это сила! Невозможно измерить силу ветра во время этой бури. Любая природная стихия — это невероятная сила. А Иисус останавливает ее одним лишь словом. Матфей говорит, что именно Иисус способен победить болезнь, связать бесов, прощать грехи и воскрешать мертвых. Поразмышляйте над этим, друзья. Они видели перед собой Бога. Стих 27. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. В параллельном тексте Марк говорит, и убоялись страхом великим. Знаете, что страшнее, чем оказаться на море в бурю? Оказаться в присутствии живого Бога. Это просто невероятно. Пережить и узнать, что Бог рядом с тобой в лодке. Когда Иов увидел Бога за пеленой своих жизненных обстоятельств, он сказал, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Когда Исаия увидел Бога, он сказал, «Я человек с нечистыми устами». Когда Даниил встретился с Богом, он задрожал и пал ниц на землю. Когда Петр повстречался с Богом при улове рыбы, он сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Когда апостол Павел увидел Бога в образе воскресшего Иисуса Христа, он упал ниц и ослеп. В Божьем присутствии вы не сможете устоять. Его святость поразит и сокрушит вас. Когда Матфей описывает их следующую прогулку по воде, они оказались в подобной ситуации. И когда он усмирил еще одну бурю, их реакция была такой. Бывшие же в лодке подошли и поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий». И если в первый раз были сомнения, то сейчас они исчезли. Даже и ветры, и море повинуются ему. А сейчас ответьте мне на вопрос, может ли он обратить проклятие вспять? Есть ли в нем сила изменить землю? Есть ли у него сила установить царство? И пусть в этом никто не сомневается. Вот что писал автор гимнов Исаак Уоттс. «Мы славим Божию мудрость, поставившую солнце для управления днем. По его команде ему послушны все небесные светила. Господи, твои чудеса повсюду, куда ни кинешь взор. Смотрим ли мы на землю или взираем на небеса? Нет ни кустика, ни цветочка, который бы не проповедовал твою славу. Сгущаются тучи, случаются бури, только по твоему повелению». И вот как он завершает свой гимн. «Лишь на тебя уповаем мы по жизни. Если ты отвернешься, мы погибнем. Не дай нам прогневать тебя, Боже, ведь ты рядом с нами навек». Тот самый Иисус Христос, который усмирил бурю, удерживает в движении все атомы, находится в вашем теле. Он поддерживает вращение Земли вокруг Солнца, и Он поддерживает равновесие во всей Вселенной. Тот самый Иисус вернется однажды, чтобы установить свое вечное царство. Вопрос лишь в том, будете ли вы в этом царстве веры. Помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это служение, за время, которое мы провели в Твоем Слове. Мы извлекли так много уроков доверия и веры среди жизненных бурь, потому что мы знаем, что Тебе не все равно, и знаем то, что у Тебя есть сила. Господи, убереги нас от маловерия и недоверия Тебе. Помоги нам, Господи, знать, что Иисус Христос — это живой и единственный Бог, кто способен искупить человека, кто способен искупить проклятую землю и установить славное вечное царство. Отче, я молюсь о том, чтобы никто не ушел с этого места, не познав Христа. А те из нас, кто уже принадлежит числу христиан, не дай нам, Господь, забыть о том, насколько уязвима наша плоть, насколько сильны наши сомнения и неуверенность. Сколько раз мы говорили, неужели тебе и нужды нет? Как жаль, что мы сами подвергаем сомнению твою любовь. Дай нам усвоить эти уроки, которые ты нам сегодня преподал, чтобы потом преподавать их другим. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.